С новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – крушение поезда «Невский экспресс». По предварительным данным, унесло жизни 30 человек. В Москве сегодня пройдет согласованный с властями митинг за реформу МВД, милиция, перезагрузка. На Украине сегодня вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тема сегодняшнего дня – важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». По факту крушения поезда «Невский экспресс», в результате которого, по предварительным данным, 30 человек погибли и около 100 пострадали, возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Поезд сошел с рельс в пятницу вечером на границе Новгородской и Тверской областей. На сайте российских железных дорог опубликованы списки людей, находившихся в наиболее пострадавших вагонах. Всего в потерпевшем аварию поезде находились около 700 человек – пассажиры, проводники и машинисты. На месте катастрофы был наш корреспондент Валерий Балаян, и вот его сообщение из Тверской области.
Катастрофа поезда «Невский экспресс» произошла поздно вечером на 284-м километре перегона Лыкошино-Угловка неподалеку от Тверской деревни Хмелевка. Это буквально в одном километре от границы с Новгородской областью. В этом месте линия железнодорожного пути очень прямая, и поезда обычно проследуют этот участок на высокой скорости. По словам пассажиров, взрыв произошел под 9-м вагоном, после чего 2 вагона оторвались от состава и друг от друга, а затем рухнули в разные места. Я приехал к месту крушения рано утром. По дороге несколько раз на встречном ходу попадались колонны машин скорой помощи с включенными сиренами и мигалками. Место происшествия оцеплено пикетами внутренних войск и милиции. К нему стянуты значительные силы спасателей и других служб МЧС. Сотовая связь не работает. Картина катастрофы, которую я наблюдал утром, представляла ярко освещенными огромными фонарями МЧС участок пути приблизительно метров 300-400. Посередине двух путей лежал на боку один вагон, полностью лишенный колесных пар. По-видимому, его подбросило в воздух и затем протащило довольно значительную дистанцию вдоль пути. Из этого перевернутого вагона на моих глазах солдаты каждые 5-10 минут выносили носилки с трупами и с фрагментами тел, накрытых железнодорожным бельем и матрасами. Вдоль насыпи также лежали несколько трупов мужчин в дорогих костюмах и обуви, лица которых также были накрыты простынями и полотенцами. Вокруг них лежали вырванные с мясом кресла, столики и другая вагонная мебель. Чуть подальше в кювете находился второй вагон, который не перевернулся, а воткнулся в болотистую землю полосы отчуждения под углом примерно в 20 градусов. Вокруг него ходили с рулетками и что-то замеряли сотрудники Следственного комитета при прокуратуре РФ. На насыпях с обеих сторон грелись у костров десятки рабочих путейцев, которых привезли сюда из Балагоя, Акуловки, Малой Вишеры и даже Вышнего Волочка. Они ожидали окончания следственных действий, чтобы приступить к ремонту пути. На втором пути подъехал восстановительный поезд с двумя гигантскими бульдозерами на платформах. По словам рабочих, в 500 метрах от этого места находится воронка на месте взрыва, и там будет необходимо провести полную замену рельсовых секций. Многие рабочие подавлены увиденным зрелищем массовой гибели людей и общаются очень неохотно. Кстати, многие из тех, кто по долгу службы приехал сюда, вспоминают, что 2 года назад они восстанавливали после крушения Невского экспресса участок пути в районе станции Бурга. А 2 десятилетия назад, всего в 10 километрах от этого места, в районе станции Березайка, сошел с рельсов скоростной поезд «Аврора», что также привело к большому количеству человеческих жертв. Невский экспресс считается среди железнодорожников элитным поездом, на котором в пятницу обычно возвращаются на выходные к своим семьям многие важные питерские начальники, недавно получившие престижные должности в федеральной номенклатуре, но не перебравшиеся в Москву окончательно. Валерий Балаян для Радио Свобода, Балагоя.
В Петербург под утро были доставлены сотни человек, эвакуированных с места крушения экспресса. Как сообщается, из-за катастрофы задержаны более 60 поездов. Сейчас на Московском вокзале Санкт-Петербурга находится мой коллега Виктор Лизунков. Он на прямой связи с нашей студией. Виктор, здравствуйте. И какая обстановка на вокзале сейчас?
Да, ну достаточно немножко такая нервная обстановка, потому что многие люди приходят сейчас сюда встречать поезда. Вот, а диктор постоянно объявляет о том, что тот или иной поезд опаздывает на 7, 9, 8 часов, а некоторые даже на 10. Причем опаздывают поезда, которые приходят не только из Москвы в Санкт-Петербург, и причем такие элитные, скажем так, известные, как «Красная стрела» и «Смена», ну и опаздывают поезда, которые приходят с Владикавказа, из Брянска, из Самары, из других городов. Вот послушайте, что, например, объявляется. Нет, это еще другое объявление. Ну, собственно говоря, здесь достаточно оперативно все работает. Здесь принесли сейчас дополнительные сидения для встречающих, которые не могут уйти куда-то, а сидят они здесь. Здесь поставлены столики для выдачи справок тем людям, которые будут нуждаться в них, и также выдачи справок. И выдачи объяснений, какой поезд опаздывает на сколько. Вот. Поэтому вообще, на самом деле, очень зловещее впечатление производят совершенно пустые перроны, потому что поезда не только опаздывают, но и поезда также не отправляются в связи с этим событием. Марина.
Да, Виктор, спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Виктор Лизунков из здания Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Информацию о произошедшей катастрофе мы получили сегодня также от моей коллеги в Петербурге, Татьяны Вольской.
Крушение Невского экспресса пассажирского поезда номер 166 Москва-Петербург произошло минувшим вечером около 10 часов 30 минут на перегоне Алешенко-Угловка. С рельсов сошли три вагона. В поезде ехало более 660 человек. До сих пор разные ведомства называют разное число погибших, говорит старший помощник начальника Северо-Западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова.
По последним сведениям, у меня есть цифра 25 погибших и 95 пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины, проводятся мероприятия следственные.
Однако, по последним данным, обнародованным Генпрокуратурой, число погибших достигло 30 человек, пострадавших около 100. Поступают сведения и о том, что четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пассажиров ночью были доставлены специальным поездом в Петербург. Там их встречали родственники и психологи. Мне удалось связаться с одним из пассажиров Невского экспресса. В восьмом вагоне ехал петербургский адвокат Борис Груст. Он настаивает на том, что никакого взрыва он не заметил, так же, как и пассажиры, ехавшие рядом с ним.
Нет, взрыва не было слышно. Мы ощутили сильный удар, как мне показалось, справа по ходу движения поезда. У меня было такое ощущение, что мы или потеряли колесо, или наехали на какое-то препятствие. Ну и после этого сразу же поезд начал экстренно тормозить. И это продолжалось где-то около минуты, вот до полной остановки поезда. Ну, я находился вместе с другом в восьмом вагоне. В нашем вагоне абсолютно никто не пострадал. Там падали сумки и чемоданы с верхних полок. И, наверное, в течение 30 минут абсолютно никаких сведений о причинах этого резкого торможения не было. И только где-то через полчаса проводник сообщил, что три вагона нашего состава сошли с рельс. У нас в купе находился врач, она первая ушла. Потом ушли еще двое мужчин из нашего вагона. Я там, другие мужчины взяли там теплые вещи, которые выдал проводник. Это матрасы, теплые одеяла, воду, лекарства, которые находили у пассажиров. Это анальгетики, обезболивающие. И вот двинулись по направлению к этим перевернувшимся вагоном.
Борис Груст считает, что первая помощь была организована плохо, поскольку никто не призвал всех мужчин срочно переносить раненых. В последние часы РЖД уже начало восстанавливать железнодорожное полотно на месте крушения Невского экспресса. Такая информация появилась на официальном сайте РЖД. Из-за катастрофы на Октябрьской железной дороге задерживаются в пути более 60 поездов. Составы из Петербурга пускают по обходному маршруту. Задерживаются поезда не только из Петербурга в московском направлении, но и в Самару, Астрахань, Воронеж и некоторые другие города России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
12:16 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 30, сообщили в Генеральной прокуратуре. Ранее сообщалось, что пострадали около 100 пассажиров. По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В Чечне, в городе Гудермес, убиты 2 сотрудника правоохранительных органов. В Сумжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава ОВД города Карабулак Абдул Керим Цичуев. В Шанхае, в международном аэропорту Пудун, при взлете потерпел катастрофу грузовой самолет. 3 человека погибли, еще 4 получили ранения. В Новосибирске около 50 человек провели митинг с требованием реформы системы МВД. Аналогичная акция протеста проходит сегодня и в Москве. В Бангладеш в результате аварии парома погибли 17 человек, и десятки числятся пропавшими без вести. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня по всей Украине вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. День памяти был учрежден год назад президентом страны Виктором Ющенко. Панихиды по случаю годовщины Голодомора проходят в православных храмах Европы и Америки. В результате массового голода на Украине в 30-е годы, по разным данным, погибли от 5 до 10 миллионов человек. Подробности в материале нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
К установленному год назад мемориалу жертвам Голодомора на берегу Днепра с самого утра приходят с цветами сотни киевлян. Ближе к вечеру здесь объявят общенациональную минуту молчания. После этого по всей стране в знак скорби и памяти по погибшим зажгут свечи. Начавшийся 77 лет назад Голодомор стал самой трагической страницей украинской истории. Из-за конфискации у крестьян всего продовольствия за 2 года, по разным оценкам, погибли от 3,5 до 10 миллионов человек. В мае нынешнего года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту массового голода. Материалы следствия доказывают, что таким образом сталинский режим уничтожал украинскую нацию. Накануне глава СБУ Валентин Наливайченко назвал организаторов Голодомора.
Досудебное следствие вышло на организаторов, занимавших руководящие должности в украинской большевистской партии. Это Косиор, в то время секретарь ЦК Компартии Украины, Постышев, который возглавлял Харьковский обком партии и доводил преступление до логического завершения, как это планировало партийное руководство в своих тайных директивах. И третий – это Чубарь, председатель Совета народных комиссаров Украины. Это преступники, которые совершили преступление против человечества, и им должно быть определено правдивое место в истории.
Ожидается, что до конца года уголовное дело по факту Голодомора будет передано в суд. О значении для Украины этого судебного процесса говорит историк Юрий Шаповал.
Обвиняемые известны, их давно нет на белом свете. Приговор давно известен, будет обвинена коммунистическая система, что, в общем-то, ничем, я думаю, особым не закончится. Поэтому, если смотреть на это с точки зрения граждан Украины современной, это ничего не принесет, безусловно, нового. Но если смотреть с точки зрения формирования коллективной памяти здесь в Украине, вот или попыток ее формирования, тогда что-то можно в этом увидеть. И это как бы просто процесс закрепления того, что уже давно было сказано о Голодоморе в Украине.
На голодную смерть были обречены не только жители Украины, но и населенные украинцами российские регионы. Именно поэтому Киев не раз обращался к Москве с просьбой рассекретить материалы советских архивов. Однако Россия не только отказывается предоставить Украине архивные документы, но и пытается не допустить международного признания Голодомора геноцидом украинского народа, продолжает Юрий Шаповал.
Мотивация одна, что будут выдвинуты претензии претензии к России. Некоторые нервные российские исследователи, даже мной уважаемые, пишут о каких-то репарациях, якобы которых требует Украина. На самом деле Украина не предъявляет никаких претензий на государственном уровне, никогда не предъявляла. Но я думаю, что это одна из мотиваций, вот, которая заставляет Россию противодействовать. Вторая мотивация — это то, что в России поменялась оценка событий. Сталинское время там сейчас переоценивается, и оно рассматривается как время модернизации, как время великой истории.
За последние годы парламенты более 20 государств откликнулись на призыв Украины и признали Голодомор 30-х годов минувшего столетия геноцидом украинского народа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжение темы «Голодомор на Украине». Крупнейший российский исследователь голода начала 30-х годов СССР профессор Виктор Кондрашин рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, какие выводы он сделал, изучая проблемы голодомора 30-х годов на Украине и в России. Жертвами преступной сталинской политики социоциды раскрестьянивания стали практически в равной степени жители всех зерновых районов Советского Союза.
Голод 30-х годов – это был искусственно организованный голод.
Естественный голод – это результат стихийных бедствий, войны. Во-первых, не было стихийных таких бедствий, серьезных, которые были, вот, например, в 1891 году, в 1920-21 годах, там настоящие засухи были, очень сильные. А здесь засуха была средней тяжести. Я даже проводил специальный эксперимент в Институте сельскохозяйственной метеорологии в Обнинске, где мне моделировали погоду и урожайность, исходя из средних агроклиматических условий и агротехники того времени. Никакого там не должно быть голода. Нормальный должен быть урожай. Кризис сельского хозяйства – это чисто результат политики. Вот тех мер, которые проводила власть. Если вы проводите такую политику, потом она превращается в самое настоящее преступление по отношению к людям. К этому голоду шли, начиная с 29 года. И в 32 году уже стало ясно, что он будет. И тем не менее, вот проводили до конца эти хлебозаготовки, выколачивали продовольствие из населения сельского.
Мне показалось, что голод использовался как инструмент управления.
Фактически это было так. Я несколько лет ходил по деревням, там где-то 100 деревень я обследовал, там сотни людей я опросил. И они об этом говорили, что, в общем-то, их наказали за то, что они не стали работать в колхозах. Если почитать официальные выступления руководителей того же Сталина, Каганович, они об этом прямо говорили. Виноваты сами колхозники, плохо работали. Когда уже стало ясно, что хлеба нет, а это стало ясно где-то в декабре 32 года. И Сталин об этом писал, кстати, Хатаевич вот с Украины и другие, что нету хлеба. Уже мы все выколотили, что можно. Но он, тем не менее, дал распоряжение выполнять план любой ценой. И он выполнялся. И вот в январе 33-го года там вообще шли конфискации всего продовольствия. Люди же не дураки. Зачем они будут там за палочки работать и голодать и умирать? Поэтому активная часть в деревне, она уходила на эти стройки первой пятилетки. И вот в конце 32-го года была установлена вот эта паспортная система. А в начале 33-го года началась борьба со стихийной миграцией. У них этой возможности теперь не оказалось. Они были заперты и превращены, по сути дела, в крепостных. И в это время появляется вот эта знаменитая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Второе крепостное право большевиков. Ответственность за все это несут и местные исполнители, руководители, которые были. Особенно, например, на Украине. Как вела себя власть Украины в этих вопросах. Кассиоры другие скрывали от центра, перевыполняли планы. Даже Буденный в июне 32-го года, когда приехал на Украину, выступая на митингах и на встречах с активом, с колхозниками, предлагал порубать, поубивать местных руководителей за эти безобразие. И Кассиор пишет потом Кагановичу: уберите его отсюда, иначе мы не выполним план. Кто отвечает за это? Отвечает тот, кто это все дело затеял. У Сталина были силы, чтобы осуществлять вот эту варварскую политику. Крестьян буквально приучают колхозам с помощью голода, как это делал дрессировщик Дуров со своими животными. Однажды один работник украинского посольства, Савалюк, его фамилия, выступая по телевидению, сказал, почему в России не было голодомора, а в Украине был. Потому что в Украине ели людей, а в России нет. Ну, вы знаете, я вот был просто в шоке, потому что я где-то 20 фактов сам установил. Я даже список составил специальный для него, чтобы вот посмотрите. Вот у нас даже памятники есть. В Малой Сердобе у нас стоит памятник в Пензенской области, вот на месте массовых захоронений, там и людоедство было. Это трагедия, это преступление, других слов здесь не скажешь, потому что люди пережили страшное горе, это кошмар какой-то. И я украинских коллег, кстати, понимаю, потому что у них это было повсеместно там. Огромная республика блокирована, огромные планы, и местные власти еще выслуживаются перед центром. Вот вам результат, пожалуйста, весь этот дикий страшный голод с людоедством. У меня, кстати, нормальные отношения вот и с Ключицким Станиславом Владиславовичем, и с Василием Ивановичем Марочко, исследователь этой темы. системы и пропагандисты вот этой концепции геноцида. Они объяснили, что это необходимо для самоутверждения украинской нации, то есть для консолидации народа, для воспитания молодого поколения. Так я сказал, ну что ж, это неплохо, это, но почему вы это делаете за счет России? Как вот Кульчицкий говорит, вот возьмите Украину и Поволжье. По территории одинаковая, а в Поволжье, вот Кондрашин пишет, 300 тысяч там было жертв, а у нас 3 миллиона, как минимум. Вот геноцид. Я им объясню. Но если мы возьмем все зерновые зоны России, там проживало 30 миллионов человек. Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал. На Украине где-то 25-26 миллионов крестьян, и здесь 30 миллионов в общей массе. А если посмотрим пропорциональный убыль сельского населения, она одинаково получается. Мы видим одни и те же процессы здесь. Мне кажется, что украинские коллеги, они просто не знали реальной картины голода в России. Кульчицкий в последней своей статье в газете «День» признал, что такой же геноцид был на Нижней Волге, как и в Украине. Не надо сталкивать лбами, не надо устраивать соревнования, вот где больше могил этих. История, она, к сожалению, сейчас становится политикой. Идет самоутверждение молодых государств с помощью формирования своей национальной идеологии. Вот эти процессы не должны сталкивать народы, сталкивать людей. Никто же не сомневается в том, что была трагедия Украины, что там действительно было преступление совершено против народа Украины. Кто же против этого? Почему у нас были такие же процессы? Был голод в России? Был. Вот факты есть. Никто хлеб с Украины в Россию не вывозил, чтобы русских кормить там людей. Была общая трагедия. Все народы пострадали от этой трагедии, от сталинского режима. Что должно нас объединять. Это наша общая история, а не разъединять.
С историком Виктором Кондрашиным беседовала наш корреспондент Тамара Лиленкова. Сегодня днем в центре Москвы пройдет митинг, согласованный со столичными властями, митинг за реформу МВД, рассказывает Ольга Вахоничева.
Милиция – перезагрузка. Таков главный лозунг сегодняшней акции. Ее организаторы – правозащитники и активисты оппозиционных движений обеспокоены участившимися случаями незаконного применения силы милиционерами в отношении гражданских лиц. Они убеждены, что необходима коренная реформа системы Министерства внутренних дел. Подробнее руководитель информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгений Хлов.
В российском обществе поднялась вторая волна осознания невозможности существования милиции в нынешнем виде. В этой связи целый ряд общественных организаций, правозащитных и политических, проводит митинг «Милиция перезагрузка».
Предложение по реформе милиции еще летом этого года правозащитники отправили в администрацию президента и руководству МВД России, напоминает Евгений Хлов.
При этом было четко сказано, что если вы затянете с реформированием, то следующий, условно говоря, Евсюков окончательно покроет позором министерства.
Организаторы сегодняшней акции подготовили новые предложения по реформе системы Министерства внутренних дел. Вот лишь небольшая их часть, рассказывает Евгений Хлов.
Первым делом создание президентом группы по выдвижению и разработке предложений по реформе МВД. Второе – это отставка руководства МВД. Третье – это вывод за штат всего состава МВД. Четвертое – это вывод из состава МВД Департамента собственной безопасности с выделением в особое, внешнее по отношению к милиции, ведомство, милицию контролирующую. Это резкое устражение критериев при приеме милиционеров на работу. Да, сокращение в 3-4 раза численного состава, там, в 2 раза, но доведение до среднеевропейского уровня количества правоохранителей на 1000 человек. Но при этом резкое повышение окладов содержания сотрудникам милиции.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев на встрече с курсантами учебных заведений МВД, комментируя данную ситуацию, заявил, что законопослушный гражданин в случае незаконного применения к нему силы со стороны сотрудника милиции имеет право дать ему сдачи. Все мы равны, а граждане равны вдвойне, сказал министр. Между тем, сопротивление сотруднику правоохранительных органов в российском уголовном праве относится к тяжким преступлениям. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 30. Еще 60 человек госпитализированы, сообщили в Генеральной прокуратуре. Ранее сообщалось, что пострадали около 100 пассажиров. По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В руководстве российских железных дорог сообщили, что наиболее вероятная причина катастрофы – взрыв. Поезд «Москва-Петербург» сошел с рельсов в пятницу вечером на границе Новгородской и Тверской областей, передает корреспондент Радио Свобода. В Новосибирске около 50 человек провели митинг с требованием реформы системы МВД. Аналогичную акцию проводят сегодня в Москве правозащитники и активисты оппозиции, требуя переаттестации милиционеров, сокращения штата и увеличения зарплат. В Чечне, в городе Гудермес, убиты 2 сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в силовых структурах республики, тела милиционеров с признаками огнестрельных ранений обнаружены в автомобиле. Ведется поиск нападавших. В Бангладеш в результате аварии парома погибли 17 человек и десятки числятся пропавшими без вести. В Шанхае, в международном аэропорту Пудун, при взлете потерпел катастрофу грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании из Зимбабве. По предварительным данным, 3 человека погибли и еще 4 получили ранения. Причина случившегося выясняется. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров на предстоящем в декабре саммите в Копенгагене прийти к согласию об основных мерах по борьбе с глобальными изменениями климата. В Сунжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава УВД города Карабулак Абдул-Керим Цычоев. Вы слушали краткий обзор новостей.
Сегодня, в субботу, 28 ноября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Некоторые темы. Катастрофа на Октябрьской железной дороге. Президент заметил смерть заключенного матросской тишины. Украина вспоминает жертв Голодомора. Ведет программу Дмитрий Волчек. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Новое соглашение между «Газпромом России» и «Нафтогазом Украины» перед выборами президента Украины. Сказывается ли это на политических симпатиях? В вопросе разбирался обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Приехавшей на этой неделе в российскую столицу делегации украинского «Нафтогаза» удалось договориться с коллегами из «Газпрома». Штрафные санкции по отношению к Украине взиматься не будут. Взамен украинская сторона согласилась с возможностью не взимать штрафы за транзиты газа. Как известно, по отношению к транзиту российского газа также принимался тот же принцип, что и по отношению к украинским покупкам газа в России. Бери и плати за то количество, которое обусловлено заранее в соглашении. Но интересным в этих договоренностях украинской и российской делегации была не энергетическая составляющая, а то, что подписями представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» было продемонстрировано. Встреча между премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко в Ялте действительно была конкретной. Руководителям правительств удалось договориться по самому важному для Кабинета министров Украины вопрос. Потому что если бы проблема штрафов продолжала нависать над украинской экономикой, было бы совершенно неясно, где Украина найдет деньги, чтобы расплатиться с Россией. А из того, что встреча между премьер-министрами России и Украины оказалась вполне с конкретным результатом, в Киеве тут же сделали следующий вывод. Москва ставит на Юлию Тимошенко. Именно премьер-министр Украины, тот политик, против которого еще недавно, в 2004 году, энергично выступали в российской столице, сейчас воспринимается как наиболее лояльный Кремлю. Но делать окончательные выводы еще рано. Скорее всего, можно сказать самое главное. В российских политических кругах с облегчением ждут завершения эпохи Виктора Ющенко. Уже этот человек точно не воспринимался российским истеблишментом как партнер по переговорам. Прежде всего потому, что сломал уже существовавшую на тот момент схему передачи власти на постсоветском пространстве от президента преемнику и никому другому. Ну и вообще не вписывался в российское представление о том, каким должен быть украинский президент, даже когда старался договориться с Москвой. Из двух главных претендентов на украинское президентство оба вполне приемлемы для российских руководителей. В этом-то и есть особенность нынешних выборов на Украине. Другое дело, что Владимир Путин сегодня находит куда больше взаимопонимания с Юлией Тимошенко. Их объединяет хотя бы общее стремление удалить Росукрэнерго из схемы поставок российского газа на Украину. А Дмитрий Медведев может рассчитывать на взаимопонимание с Виктором Януковичем, с которым, как известно, он встречался во время недавнего съезда «Единой России». России в Санкт-Петербурге. Но хотя бы уже потому, что Дмитрий Медведев не столь ревностно относится к роли Русукрэнерго на украинском рынке. Да и Виктор Янукович в собственной фракции имеет политиков, связанных с этим уже, казалось бы, исчезнувшим монополистом. Так что и здесь у президента и премьер-министра России разные интересы и разные кандидаты. И сами кандидаты могут ориентироваться на различные российские политические круги. Это не Москва ставит на Тимошенко. Это, возможно, на нее ставит Путин, что не мешает российскому политическому классу в целом благосклонно отнестись к любому победителю украинских президентских выборов. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
«Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе президент России Дмитрий Медведев предложил трудящимся страны активнее отстаивать свои права и создавать профсоюзные объединения. В этой связи наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов поинтересовался у жителей, а нужны ли им профсоюзы.
50 на 50. Ну, в какой-то мере он решит, конечно, но не полностью.
Ну, вот у меня сейчас внука встретила, работы нет на подшипником. Все, он выработал, он нужен, он мастером работает. Все, больше нет завода.
Нормально, он правильно делает.
Пока только что одна говорили.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений.
Я не думаю, что они какую-то роль играют особую. У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно.
Организации всегда выполняли свою очень важную роль. А в современной России особенно. Потому что сейчас правам человека много чего грозит. Безусловно, не очень нужны.
Конечно, надо защищать права. Потому что люди закончили школу. Многие повышали квалификацию. То есть затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность. Фактически должны быть востребованы, должны быть. Реально, опять-таки, трудно устроиться на работу. Очень низкий уровень заработной платы.
Работники, организованные по закону, имеют право объединяться по международному праву, требуют повышения зарплаты, достойных условий труда. Кроме того, что есть профсоюз «Единство» на «АвтоВАЗе», мы создали еще МПРА, Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности.
С жителями Самары беседовал наш корреспондент Сергей Хазов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Министр внутренних дел, призывающий граждан к самообороне против сотрудников милиции, и Министерство культуры, с легкостью передающие часть культурного наследия бесценную икону в распоряжение одного из храмов. Таковы сюжеты обзора российских интернет-изданий, который подготовил Юрий Васильев.
С милицией плохо. Совсем плохо. Евсюков. Учение по разгону пенсионеров. Разоблачение майора Дымовского. А в начале минувшей недели очередное убийство. Милиционеры в Москве забили насмерть кавказца, просто шедшего по улице. После чего даже депутаты-единороссы, вроде адвоката Макарова, стали открыто говорить о том, что МВД в его нынешнем виде пора ликвидировать. И что характерно, без всяких окриков со стороны руководства Госдумы. Похоже, руководство Министерства внутренних дел решило сделать ответный ход. Министр Рашид Нургалиев на встрече с курсантами вдруг получил интересный вопрос, а не отнять ли у милиционеров неприкосновенность, и дал на него не менее интересный ответ.
Если этот гражданин не преступник, которого задерживают, и ничего не нарушил, если на него совершается нападение, то должна быть самооборона. Конечно же, здесь будет именно та ситуация, о которой мы говорим. Мы здесь все равны, а гражданин вдвойне, потому что в данной ситуации мы стоим на защите его прав и свобод. А если преступник в форме, его надо просто изолировать от общества.
Блогеры в целом восприняли этот призыв с понятным воодушевлением. Однако позже выяснилось, что, несмотря на слова Нургалиева, никто не поторопился отменить 317-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой за насильственные действия против милиционера полагается от 12 до 20 лет, либо все еще смертная казнь. Да и 18-ю статью закона о милиции, где записано, что милиционер находится при исполнении всегда и везде, тоже не упразднена. Базируясь на этих данностях, юрист Тимур Князев в своем блоге сделал выводы в полном соответствии с действующим российским законодательством.
Одни над заявлением Нургалиева смеются, другие видят или хотят видеть. В этом какие-то перемены. Адвокаты же остерегают, здравые люди просто крутят пальцем у виска. А лично я считаю, что Нургалиев подстрекатель. Может быть, не сознательный, а по глупости, но все равно подстрекатель. Ведь обязательно найдутся какие-нибудь идиоты, которые захотят применить его советы на практике на какой-нибудь очередной триумфальной площади. И как итог, оппозиция получит очередные иконы. А МВД улучшит свою статистику к концу года, и все довольны, да?
В комментариях у Князева уже посоветовали привлечь министра внутренних дел Нургалиева по статье 282 Уголовного кодекса за разжигание ненависти к определенной социальной группе. Прецедент существует. Блогер из Сыктывкара Сава Терентьев не так давно уже получил по этой статье срок условный. Написал коммент про неверных ментов и, пожалуйста, разжигание ненависти к милиционерам. В России, судя по приговору Терентьеву, это отдельная социальная группа. Кто не в курсе. Хотя привлекут ли Нургалиева по статье, не привлекут, в любом случае ничего удивительного не случится. Поскольку министр внутренних дел, искушающий население своей страны на предмет «вмазать по ментам», это, согласитесь, куда большее чудо российской природы. И вполне реальное. Вот ведь что. Чудеса минувшей недели мирским не ограничились. Стало известно, что Министерство культуры приняло решение о временной передаче иконы Торопецкой Божией Матери из Русского музея в церковь Александра Невского, только что построенную в коттеджном поселке под Москвой. В поселке живет один из щедрых спонсоров восстановления Корсунского монастыря в Торопце, где до 20-х годов прошлого века хранилась икона. За переезд перед Министерством культуры ходатайствовал патриарх Кирилл лично в письменной форме. Что ж, восстановление монастыря – дело богоугодное, однако есть нюанс. Искомая икона датируется XII-XIV веками, ее состояние можно представить. А можно и не представлять, можно знать точно. Потому что сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсесян спросил у своих коллег, художников-реставраторов, имевших дело с иконой, описание ее состояния, официальное. Получив это описание, Левон Нерсесян разместил его в своем блоге и добавил к нему несколько слов от себя.
Думаю, что не нужно быть ни реставратором, ни хранителем, ни историком искусства для того, чтобы понять, что предмет в таком состоянии не то что перевозить, трогать руками лишний раз не стоит. Можно задаться вопросом, как дошла она до жизни такой? Может, ее красные комиссары со всего размаху озим швыряли? Или музейные сотрудники по ночам поливали водой и гвоздиками расковыривали? Или дело в том, что ее просто плохо хранили, как смеет утверждать глава пресс-службы Московской патриархии господин Вигелянский, который, не будучи сам ни реставратором, ни хранителем, самонадеянно берется оценивать работу и тех, и других. Нет, друзья мои. Это всего-навсего время, и это, как его, аутентичное использование. То бишь использование предмета в тех целях, ради которых он был создан. Что, будем использовать дальше? Потому что наша была, есть и будет. Захотим, молиться будем, а захотим, в канавы выбросим. Или, может быть, рука все-таки дрогнет, а совесть проснется?
Здесь надо напомнить. Ровно год назад, в это же время, тот же Левон Нерсесян поднимал в своем блоге людей на борьбу за жизнь другой иконы – Троицы Андрея Рублева, хранящейся по месту службы Левона в Третьяковской галерее. История схожая. Патриархия запросила Троицу для поклонения в одном из храмов РПЦ, а Министерство культуры это дело благословило. Однако общественное мнение тогда сложилось явно не в пользу данного рода симфонии властей. Многочисленные публикации в блогах, а затем и в прессе, заставили Минкультуры отменить разрешение. Троица не покинула музей. И это было не только правильно, но и мудро. Если бы что-нибудь случилось с Троицей на выезде в храм, стараниями и ответственностью тех, кто взял на себя тяжелую долю, говорит с паствой именем Божиим. Так вот, если бы что-то случилось с Троицей, то один Бог знает, что бы могло после этого случиться с РПЦ как таковой. Национальная святыня, с одной стороны, клир, в угоду своим амбициям нанесший ей вред, с другой. Бог знает, как могли отреагировать на эту ситуацию верующие. В конце концов, по историческим меркам, совсем недавно церковь была в центре трагических событий. Их повторения не хочется, ни на какую долю вероятности. Так что и Богоматерь Корсунскую Торопецкую 12-14 века хорошо бы оставить в покое. Береженова далее по тексту.
Обзор некоторых публикаций российского интернета подготовил Юрий Васильев. 12:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 30, сообщили в Генеральной прокуратуре. Ранее сообщалось, что пострадали около 100 пассажиров. По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В Чечне, в городе Гудермес, убиты 2 сотрудника правоохранительных органов. В Сунжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава ОВД города Карабулак Абдул-Керим Цичуев. В Шанхае, в международном аэропорту Пудун, при взлете потерпел катастрофу грузовой самолет. 3 человека погибли, еще 4 получили ранения. В Новосибирске около 50 человек провели митинг с требованием реформы системы МВД. Аналогичная акция протеста проходит сегодня и в Москве. В Бангладеш в результате аварии парома погибли 17 человек и десятки числятся пропавшими без вести. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь будущей недели, который подготовил Леонид Гержой.
«28 ноября 1832 года по инициативе генерала-адъютанта барона Жумини в Петербурге была образована Императорская военная академия. Она не только давала офицерам сухопутных войск высшее военное образование, готовила офицеров генерального штаба, но и, по словам Жумини, служила для вязчего распространения знаний в армии. Позднее она была переименована в Николаевскую академию генерального штаба в честь императора Николая I. Обучение офицеров Академии генерального штаба в русской армии приравнивалась к особому отличию и считалась почетным. Среди выпускников Академии прославленные полководцы, военачальники и ученые России Дмитрий Милютин, Николай Пржевальский, генерал Михаил Скобелев.
29 ноября 1929 года американский авиатор и полярный исследователь Ричард Бёрд первым в истории пролетел над Южным полюсом. Экспедиция, продлившаяся более года, готовилась долго и тщательно. В ней участвовали 42 человека, которых обслуживали 2 корабля и 3 самолета. В китовой бухте Антарктиды Бёрд построил лагерь и назвал его «Маленькая Америка». Южный полюс лежал в 2500 километрах от него, а главным препятствием была горная гряда. Перелетая ее, трехмоторный моноплан Бёрда почти касался ее вершин. На пути к полюсу была устроена заправочная станция. Полет до полюса и возвращение длились 18 часов 40 минут. Исследователи сделали с борта самолета несколько десятков фотографий и внесли в карту Антарктиды некоторые уточнения. Конгресс США присвоил Ричарду Бёрду воинское звание адмирала.
2 декабря 1923 года родилась греческая певица, великая сопрано Мария Каллас.
Декабря 1922 года в Петрограде в клубе «Старой и молодой гвардии» на Театральной площади были созданы 4 первых в городе пионерских отряда. Они были сформированы на базе бойскаутского отряда юных разведчиков. Название «Пионеры» предложил Иннокентий Жуков, один из идеологов скаутского движения. Он же придумал девиз «Будь готов». Пионерская организация заимствовала у скаутов организацию по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Например, в пионерском значке «Три языка пламени костра» заменили 3 лепестка скаутского значка. 3 конца галстука стали означать 3 поколения – пионеров, комсомольцев и коммунистов.
4 декабря 1834 года на одном из петербургских балов юный поэт Михаил Лермонтов повстречался с Екатериной Сушковой, который был сильно и безответно увлечен еще подростком. В течение месяца Лермонтов постоянно бывал у нее в доме, окружал ее вниманием на балах и, наконец, добился от нее признания в любви. Тем самым, по представлениям света, девушка была скомпрометирована. Затем Лермонтов написал Сушковой анонимное письмо, которое привело к разрыву. Она до конца дней не подозревала, что автором письма был поэт. Историки считают, что причиной столь неблаговидного поступка было его общее презрение к женскому полу, а в Сушковой он видел кокетку, ищущую жениха.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Завершает нашу программу сообщение о спорах вокруг будущего облика российской столицы. В Мосгордуме фракция КПРФ провела круглый стол на тему «Учитывает ли генплан интересы москвичей?». По сути, это были самые последние публичные слушания перед рассмотрением столичными депутатами главного градостроительного документа, определяющего развитие Москвы до 2025 года. Приглашенные эксперты подвергли проект резкой критике, рассказывает Лиля Пальверева.
Начиная с 23 июля этого года материалы генплана, вместе с ним правил застройки и землепользования в виде различных схем, таблиц и карт были выставлены на всеобщее обозрение во всех районных управах. Каждый мог оставить свои замечания и затем высказаться на многочисленных публичных слушаниях. Как заверяет пришедшая на круглый стол замдиректора НИИ генерального плана Москвы Людмила Ткаченко, пожелания москвичей были учтены самым тщательным образом. По ее словам, значительно на территории, на которых намечалась реорганизация, то есть снос существующей застройки и всяческое строительство, теперь является зоной стабилизации. Иными словами, эти территории трогать не будут.
По центральному округу на 2,5 миллиона был сокращен объем строительства, то, что мы называем офисное строительство. Кроме этого, ни в одной странице, а это 235 страниц проект генерального плана, вы не найдете вообще никаких упоминаний про мусоросжигательные заводы. Были внесены существенные изменения в схему развития уличной дорожной сети, показано внеуличное прохождение трасс. Это касается и участков 4-го кольца, соответственно, исключена ошибочная нарисованная схема прохождения трассы внутри Битцевского лесопарка и так далее. Кроме этого, еще раз хотела подчеркнуть, что генеральный план предлагает в качестве первоочередных мероприятий определение территории Садового кольца и, соответственно, территории исторической застройки как достопримечательного места города Москвы. Это тоже записано в генеральном плане. На самом деле, очень большой объем материалов был исправлен.
Однако этого явно недостаточно, убежден координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Нам показали два планшета. Первоначальный вариант зон стабилизации и реорганизации и тот, который сейчас направлен в Думу. Они действительно отличаются. Зоны стабилизации очень увеличились. Когда мы ставим эти планшеты рядом, это производит впечатление. Но если старый планшет убрать и рассматривать только новый по существу, то возникает множество вопросов. Есть кварталы, закрашенные зеленью. Зелень – это зона реорганизации целиком. И это огромные кварталы. Огромный треугольный квартал между Мясницкой, Милютинским и Бобровым переулком. Закрашен весь, за исключением территории бывшего костела Петра и Павла, Милютинский, 18. Как это может быть территорией реорганизации, если сюда входят уже сделанная Тургеневская библиотека, уже сделанное училище живописи, военное изучество, уже сделанный китайский чайный дом Перловых и многое другое? Вероятно, имелось в виду промышленная территория в глубине этого квартала, исторически фабрика Милютиных. Но почему эта территория реорганизации достигла границ квартала? И как понимать реорганизацию квартала, в которой расположено до десятка памятников архитектуры? Или Пятницкая, от 6 до 26 домов, вся сторона Черниговского до Климентовского переулков. Памятниками являются дома 6, 10, 12, дома Льва Толстого, 16, 18. С поворотом в Климентовский и на Ордынку, усадьбы 19 и 21, Долговых и Хомяковых. Как все это может входить в зону реорганизации?
А теперь слово Александру Стрельникову, специалисту по транспорту из Центрального института градостроительства.
Я участвовал в экспертизе генерального плана и подготовил замечания по транспортной части, естественно, отрицательные. В целом, соглашаясь с выводами проектировщиков о том, что уже сейчас необходимо почти удвоить плотность магистралей, я не представляю, как это может быть сделано. Предложенные рецепты, мне кажется, вообще неприемлемы. Это отписка. Это увеличить плотность магистралей в зонах новых территорий, на территорию промышленности и так далее, но не там, где нужно. Основная транспортная напряженность возникает по причине чрезмерной концентрации мест труда в центре города, офисного. Вместо населения там размещается необычайная плотность. 38% мест труда сосредоточено на 6% территории города. И никакие кольца не спасут. Все равно остается огромный, напряженный центростремительный поток, и для этого транспортная система не приспособлена. Если бы вместо потворства стихийному инвестору в офисное освоение домов центра город простимулировал бы развитие гостиничного бизнеса, причем именно дешевого, который во всех европейских исторических городах присутствует. В Шератонах туристы не живут. Так вот, если бы здесь был туристический вариант освоения автомобильной, то этой безумной парковки не было бы.
По мнению Александра Стрельникова, существует еще одна, более важная проблема.
У меня остается, пожалуй, все-таки глобальный вопрос. Для кого Москва? Для жителей? Нет. Представьте, пожалуйста, материалы. Сколько построенного жилья пошло на удовлетворение нужд москвичей, а сколько на бенефит от строительной деятельности? И если наступит такой момент, когда пирамида, это же пирамида, вот это коммерческое жилье, когда будет заполнен последний дом, заполнен уже, больше никому он не может продать, он будет там жить, то 20 миллионов жителей в пределах МКАД, что там транспорт? Воды не хватит, будем поворачивать рейки. Я хотел бы получить все-таки ответ на этот вопрос. В чьих интересах использован земельный ресурс Москвы? Я транспортник, но я вижу эти следствия.
Председатель Мосгордумы Владимир Платонов сообщает, теперь с проектом генплана начинает работать столичный парламент.
В понедельник пройдет совместное заседание комиссии Московской городской думы. Документ поступил, он на руках у депутатов, и депутаты готовятся к этим слушаниям. А затем этот документ будет рассмотрен на заседании городской думы, принят или не принят в первом чтении, это решается голосованием. Это будет, скорее всего, в ближайшую среду. После этого будет дано время на поправки. После чего поправки будут рассматриваться в Московской городской думе.
Когда же пройдет окончательное чтение по проекту генплана, пока неизвестно. Самое главное, сейчас невозможно предугадать, каким требованиям жители мегаполиса и к каким рекомендациям экспертов в Мосгордуме прислушаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час». Некоторые темы – нарушение прав человека в Чечне, черкесы требуют разделения Карачаева-Черкесии, судьба архива Расула Гамзатова. Ведет программу Демис Паландов. «Кавказский час» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приговор суда вступил в действие. Муртазин был взят под стражу прямо в
зале. Вооруженные лица похитили около 16,5 миллионов.
Супруга премьера Вероника Ларио требует от бывшего супруга 43 миллиона.
Погибший
евро.
Пытался незаконно пересечь границу на автомобиле.
Иранское предложение предполагает одновременный обмен низкообогащенного урана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.